Так мы пойдем дальше, да? В общем-то, тема, одна из тем, которую мы хотели разобрать. Сказать правду, мы вообще говорили о темах доказательства, да, доказательства, кто что доказывает. А в последней лекции мы как бы говорили о теме веры, а не о доказательстве. Сейчас попытаемся понять это. Потому что всегда спор у нас такой, кто из нас прав, правильно? Кто прав, а точка зрения атеизма или точка зрения иудаизма, да? И каждый утверждает, что он прав, у него есть какие-то утверждения, на которые он полагается, и весь наш спор именно был в том, что да, у нас есть доказательства, или у вас есть доказательства, какое доказательство и так далее, да? Об этом это. А в последнее время я решил разобрать также со стороны иммуна, веры, да, со стороны веры, поскольку в конце концов мы говорим о вере, да, и несколько лекций мы этого посвятили. Во-первых, последнюю лекцию не здесь мы не говорили, но это можно найти ее, да, мы там разбирали вопрос веры атеизма, во что верят атеисты. Да, то есть мы рассмотрели это, там так лекция, по-моему, называется, вера, во что верят атеизмы, атеизм и язычество. Да, что в принципе, если вкратце сказать, там мы определили понятие веры атеизму и сравнили это, в общем-то, с точки зрения веры в язычестве. Да, в общем, мы сказали, что есть только две точки зрения вообще смотреть на мир. Либо есть начало, как бы источник действия находится в природе или находится вне природы. И это только две точки зрения. И всегда спор иудаизма с язычниками был именно по этому вопросу, что они утверждали, что источник действия, первопричина, скажем, находится внутри природы, та сила, другая сила и так далее. Или как мы утверждали иудаизм, что он находится вне природы. Спор с атеизмом, в принципе, точно такой же. Так мы это пытались показать на примерах, точно это определили, что спор он тот же самый, что если, да, где находится, откуда все начинается, если начинается внутри природы или извне природы. Точка зрения атеизма говорит о том, что начинается внутри природы. Но не солнце, там, не звезды, как они говорят, не какой-то идол, а сама природа. Неважно, как мы обозначим этот идол, да? Но та сила, которая всем движет, она находится в природе. Точка зрения иудаизма, она наоборот. Да, она другая, противоположная, то есть берет вторую точку, второе мнение в этом споре, говорит, что это извне природы. Мы там подробно разобрали в этой лекции точно о чем спор и, в принципе, в чем заключается вера в данном случае атеизма. Да? Мы разбирали подробно атеизм, а я там обещал разобрать также идеи иудаизма. Что верят евреи? Вот этот вопрос, который я сегодня хотел разобрать. Беседер, во что верят евреи? Тоже важная вещь. Да? То есть мы как бы рассматриваем здесь с точки зрения веры, хотя нужно определить и понять, что это такое, в принципе, да, и почему мы вдруг переходим на понятие доказательства каждый раз, когда мы находимся в споре. Если мы уже говорим о вере, так давайте говорить о вере, да, почему мы вдруг это, да, как мы говорим, что, во-первых, мы в споре с атеистами говорим, что они тоже верят, да, или же мы говорим, что у нас есть доказательства. И тогда непонятно, как это работает, и либо мы верим, либо у нас есть доказательства, да, вот этот вот вопрос мы должны разобрать. Сказать по правде, идея такая. У меня был случай как-то один раз. Подходит какая-то женщина, говорит, скажи, почему, да как вы, ну, такие люди образованные, вроде учились в разных институтах, там еще где-то, в университетах и прочее. Люди образованные, знают, да, знакомы с современным знанием. И вдруг верите, как можно верить? Ладно, тот, кто не знаком, не знает, что такое наука, так он может верить. Так он верит, потому что ему не хватает знаний, да? Но если же у меня есть достаточно знаний, как это, да? То тогда при чем здесь вера? Мы же должны что-то полагаться. Да? И человек, который учился, да, знаком с наукой, так он должен быть приучиться мыслить в рамках знания, а не в рамках веры. Как вдруг мне это, да? Это, значит, один вопрос, который мне как бы задали. Сказать по правде, вопрос он немножко не как, да, проблематичный, потому что было много ученых в истории, которые верили, были религиозны. Во всяком случае, в начале возникновения классической науки явно были. И так далее. Сегодня есть достаточно, может быть, не так много, но есть достаточно людей верующих. И, но суть вопроса надо понять. Я ей сразу сказал, что, во-первых, я вообще ни во что не верю. Никогда не верю. И не верю сегодня тоже. Ни во что, почему я должен во что-то верить вообще? Представить, почему я должен во что-то верить? Приходит ко мне человек этот, ты веришь? Не верю, не верю принципиально. Более того, с детства я не верил. У меня вообще такая история, моя личная, что с детства никому ни во что не верил. Если я что-то не проверил до конца сам и не уверен в этой действительности, в этой истинности, то может быть ошибаюсь, может быть не ошибаюсь, может мои расчеты были такие... А до конца обосновано, не до конца, то есть до конца все проверено, не до конца, ну, это отдельный разговор. Но пока я не проверил до конца, не стал уверенным, не был, не получил полную уверенность из своих проверок, исследования, так я это не принимал никогда. С детства, я еще помню, когда я был ребенком, помните, я вам рассказывал историю, был ребенком еще когда, лет в 11 мне было. И тогда я начал учиться, мне стал, да, дети иногда у них бывает такой, да, взрыв, начал учиться где-то в течение, не знаю, нескольких месяцев закончил там курс математики, там еще физику, так, и, в общем-то, школьный курс закончил в течение там какого-то времени, не это, да. Потом, это меня не очень удовлетворило, стал учить философию. Ну, где какую философию я мог там найти в Советском Союзе в 70-х годах. Да, что за философия? Естественно, научный коммунизм, диалектический материализм, исторический материализм и так далее. Да? И так я очень серьезно к этому отнесся. Ну, в принципе, поскольку там же было такое давление общественное очень сильное, да, так естественно, когда я подошел, стал это изучать, я изучал это как вещь, которая даст мне истинные ответы на вопросы, да, понятно. Так мы думали, что это, так я думал, во всяком случае, по наивности, что там есть ответы на все вопросы, так нас воспитывали, нет? И именно поэтому я это и учил. И прочитал там, ну, в общем-то, все, что можно, там, Антидюринга прочитал, половину Ленина прочитал, все эти диалектические материализмы, все прошел очень, да, очень обоснованно, очень основательно. Где-то к годам 14 я пришел к выводу, что все это ложь. Неправильно, есть там много несостыковок. У меня были ряд объяснений, может быть, некоторые были немножко наивные, такие детские, но в принципе они были правильные. Я пришел к выводу 14 лет, что это неправильно, что это ложь, обман, это, да, просто неправильно. И когда я пришел к этому выводу, я стал всем об этом говорить. Ну, а всем об этом говорить в 70-е годы, это была проблема серьезная. Естественно, у меня была проблема. Но поскольку я был ребенок, так видно, мало кто-то обращал внимание на это так серьезно. Потом, чуть позже, меня там приняли в какую-то там школу математическую, там при МГУ. Да, надо было делать много экзаменов, чтобы туда попасть. Да? И значит, я попадаю, значит, в эту школу, особая школа такая для математической и так далее. И там, как поскольку, и там один раз не было лекции какой-то. Я тогда встал, я такой активный, я любил спорить. Стал объяснять, рассказывать им всем, почему это неправильно, почему диалектический материализм, вся идея коммунизма, все это неправильно, все это ложь, показывал это. Ну, конечно, было не так просто. Поднялся там шум большой, естественно. Меня сразу же исключили там за антикоммунистическую пропаганду, естественно. Там было еще много проблем, не принципиально, но... После этого они решили меня так образумить. Стали меня воспитывать, да, значит, чтобы делать такое собрание. И собрались там все важные люди. А там, где это было, это значит, да, эта школа была очень важная школа. В те времена, в 70-е годы, там были очень большие ученые, которые и преподавали там, и как-то были ответственны там за ним. Да? То есть там была связь с людьми очень-очень важная. И, да, в науке, во всяком случае. Да, и приходит, значит, я вижу, вот это, и представляете, такой ребенок, мне было где-то лет 15, чуть больше, может быть, да, что стоит, значит, там в этом, да, один, значит, собрание. И против него все вот эти вот авторитеты научные. И приходят и хотят воспитать и объяснить, как ты можешь идти против истины. И я, значит, стою посередине и удивляюсь внутри себя. Я помню всю эту ситуацию. Ведь они же говорят глупости. Они хотели меня образумить, объяснить, почему так и так далее. То есть, приходят, говорят глупости. Я не мог это принять. Почему? Потому что я понимал, что это глупости. А перед тобой находятся такие большие авторитеты, как для меня-то это явно были авторитеты, люди-ученые, а я сам как бы этим горел, тогда был такой ребенок, который очень много этим занимался. И я не мог принять их точку зрения. В принципе. Почему? Потому что для меня это совершенно не так. То есть, потому что в моем понимании это было по-другому. То есть, и вот эта вот идея всю жизнь проходила, да, у меня. Никому никогда не верю. Даже если есть там, я не знаю, какие-то эти. Почему я должен верить? Ты, даже если он большой авторитет, если очень важный человек. Если ты мне даешь объяснение, которое, когда какое-то, которое меня может убедить, пожалуйста, я согласен слушать. Да, но, как, но если у меня это, внутри меня это не, мне это не ясно, я не принимаю точку зрения, естественно. И впоследствии, когда стал заниматься иудаизмом, это тоже не так просто. Почему я стал учить вообще интересоваться? Мне было интересно из любопытства, да, посмотреть, я хотел знать это тоже. То есть я учил все и хотел это тоже знать. Да. И когда, да, и только после того, что я полностью пришел к выводу, убедился до конца, без всякой веры, да, убедился до конца, что это истина. И даже после этого я еще не стал выполнять заповеди, сделал еще время, пока это, да. То есть так просто прийти и сказать, знаешь, что вы верите. Ни во что мы не верим. Я лично ни во что не верю. Понятно лишь. Тогда сразу возникает вопрос. Если ты ни во что не веришь, то почему же ты человек верующий? А ну мы же люди верующие, правильно, здесь такие религиозные. И это вопрос непростой. Почему? Да, и вот этот вопрос я хотел разобрать. Понятно, да? То есть, в принципе, мы здесь говорим о вере. Вера, по всей видимости, есть здесь проблема в понимании. В понимании самого понятия, что такое вера. Что значит верить? Да, обычно то, что приходит мне, да, верить, что значит верить, что значит верить? Приходит, а как это понимается в мире? Слово вера, как понимается в мире? Что кто-то пришел мне и рассказал, и я ему поверю. Да? Эта вера, в принципе, называется слепая вера. Такой веры в иудаизме в принципе нет. Это понятно, да? Более того, еврей, который приходит и говорит, я верю. Что он имеет в виду? Явно он не имеет в виду, что просто мне кто-то рассказал, а это принял на веру. Когда евреи за веру шли на смерть, правильно? Как мне что-то рассказал, а иду за это на смерть. Еврей, когда говорит, я верю, он имеет в виду, я знаю. Это понятно, я уверен в этом, что это истина. То есть часто, когда человек говорит, я верю, то есть я знаю, что это так, я в этом уверен. Да, для меня это 100% обосновано. Не то, что я принял у кого-то на веру, ни в коем случае. Нельзя принять. Да, не. Тогда что знать? Тогда почему он говорит, я верю? Что такое понятие веры? В принципе, вообще понятие веры, мы здесь приводили раз, мы сейчас еще раз приведем. Здесь есть проблема в путанице в понятиях. То, что в мире принято считать верой, это не то, что в иудаизме принято считать верой. В иудаизме это вера, как называется, мы, как на иврите вера?
Имуна.
Попытаемся понять. Вот эта вот идея, что такое вера в иудаизме, прежде всего. Прежде чем мы подойдем к разбору вообще, как это построено, мы попытаемся дать хотя бы такое общее определение этому. На самом деле, определение понятия веры записано в самом слове. То есть имуна, то, что на иврите называется вера, имуна, в нем записано также определение этого, понятие лашон ха-кодеш. Ну, мы говорили когда-то, кто знает, что такое лашон ха-кодеш, что язык Торы, он очень-очень точный, он не простой совсем. Там внутри, а смысл слова можно найти внутри букв, внутри смысла букв. Каждая буква имеет смысл, сочетание букв имеет смысл и так далее. То есть есть сложная система, у меня есть лекция на эту тему где-то, да? О, святой язык, что-то там, что-то так называется, да? То есть идея, да, что это лашон ха-кодеш, что называется, это имеется в виду, что слова, они, каждое слово, оно имеет определенный смысл, и этот смысл, в принципе, заключается, можно найти, вывести изнутри самого слова. Но здесь мы посмотрим, здесь тоже, в принципе, можем понять что-либо, но в более-более простой схеме этого дела. Значит так, что такое имуна? Имуна, да? Так у нас написано это, правильно? Слово имуна. Да, имуна это вера. Правильно? В принципе, оно состоит из определенного корня. Какой корень слова имуна? Алиф, мем, нун. Правильно? Это корень слова имуна. Да? Алиф, мем, нун. Да? Три буквы. Теперь, какие слова построены на этом корне?
Нейман.
Да, есть три слова, прежде всего, которые построены на этом корне. Первое это, в общем-то, лейтамен, давай по такому определенному порядку. Лейт амен, что смысл его тренироваться. Да, тренироваться. Да. И первое это лит амен, тренироваться. Второй смысл, который строится, второе слово, которое строится на этом корне, что это такое? Нейманут. На том же корне, да? Что такое нейманут? Верность. Да? Нейманут, верность. Третье слово, которое строится на этом корне? Амана. Амана есть такое слово. Что такое амана? Брит или союз. Здесь говорят амана Дженева, там так далее, разные эти, да? Брит, союз. Союз. В принципе, говорим мы здесь, что это не случайно совсем. В общем-то, в трех этих смыслах определяется понятие самого слова имуна. Понятие веры. Что это значит? Если мы дадим, попытаемся вот через вот, да, вот понять вот этот смысл, вот эту вот идею понятия да, имуна, оно, в общем-то, то, что в иудаизме называется верой, оно строится на смыслах этих трех слов. То есть, другими словами, что такое имуна? Это лейтамен, льет наиман, либрит. Тренироваться, быть верным союзу. Три смысла, которые здесь. Да, имуна – это тренироваться, быть верным союзу. Да? Это смысл слова имуна. Да? Вот это вот немножко не совсем так, не совсем. Здесь много вещей пока непонятных. Если это имеется имуна, это имеется вера, то как мы называем это вера? Какая связь с понятием веры? Вообще это мы должны понять. Да? Но, то есть ошибка здесь, ошибка в том, что когда мы говорим о вере, да, вот, вере, то приходим и говорим, знаешь что, как вы верите во что-то? Мы ни во что не верим. Более того, мы скажем, верить запрещает, Тора нам запрещает верить. То есть та вера, про которую говорят люди, та вера, которую имеют в виду люди, что это принимать какие-то вещи на веру, Тора нам запрещает. Где мы это читаем? В книге Дворим. Я вам приведу отрывок, да? Если восстанет в среде твой пророк или сновидец. Книга Дворим, да? Что если восстанет в среде твой пророк или сновидец, и представит тебе знамение или чудо, и появится то знамение или чудо, о котором он говорил тебе. Да, то есть, если придет тебе пророк и покажет тебе чудо, что такое чудо? Чудо – это доказательство, самое большое доказательство. Огромное, да, сегодня человек покажет, я не знаю, сможет сделать чудо большое, остановит солнце. Ясно, что он прав. Многие приводят как доказательство, да, если он сделает какой-то фокус такой большой, то люди за ним пойдут, многие люди за ним пойдут. Да, и это по-настоящему где-то мы разбираем, что доказательства в атеизме, они тоже построены на фокусах. Мы не будем сейчас в это входить, где-то вот в лекции мы это разбираем. То есть мы приходим и говорим, что если человек покажет какое-то чудо, то для многих-многих людей это является доказательством. Да, вдруг человек истинности того, что он утверждает. Он приходит и показывает чудо, говорит, я прав, посмотрите. Я властелин. Приходит, я владею разными силами, я вот утверждаю то-то и то-то, значит я прав. Да? Для очень многих людей это является доказательством. Приходит нам Тора, говорит, что нам говорит Тора? То не слушай слов пророка того или сновидца того. То есть, если он придет тебе это знамение, чудо, и скажет, пойдем-ка за богами иными, которых ты не знаешь, и будем служить им. То есть, не то, что написано в Торе, то тогда сказано, то не слушай слов пророка того или сновидца того. Да? И дальше сказано, что нужно дать ему смертную казнь. То есть приходит мне Тора и говорит, нельзя верить. Нельзя верить глупостям. Даже если он тебе приведет какие-то доказательства очень сильные. очень, да, чудо большое приведете, как доказательство. Как доказательство. Вопрос, что такое доказательство, мы как-то разберем. Разбирали это не один раз. Во всяком случае, он тебе покажет большое явление, большое чудо, ты ему не веришь. Нельзя ему верить, даже наоборот, ему нужно дать смертную казнь. То есть, другими словами, в чем проблема? Мы не имеем права просто так верить. То есть, то понятие веры, которое принято в мире, что это слепая вера, кто-то мне пришел и сказал, и даже привел вот такого вида доказательств, нельзя этому верить, запрещается. Почему? Потому что придет завтра кто-то, я сегодня верю в Тору, придет кто-то завтра, скажет, не знаю что, давай поверим в то-то и то-то, даже приведет мне какие-то, я не знаю что, фокусы. Так я, может быть, пойду за ним, или, может быть, пойду еще за кем-то. Невозможно основывать веру на этом, на таком, да, на этом основывать свою точку зрения. В принципе, вера – это наша точка зрения, да, то есть вера в Тору, в Творца и так далее, наша точка зрения, мы ее обосновываем каким-то образом, я не имею права это обосновывать на разных, так вот, на том, чтобы принять что-либо на веру, да. Поэтому ясно, что не это имеется в виду вера. Это вера, про которую говорят, она, в принципе, запрещена, и мы в нее не верим, в принципе, как я сказал с самого начала, никому не верю, пока не удостоверюсь в том, что это, да. Тогда непонятно, о какой вере мы говорим. По всему видимости, вера наша не имеется в виду то, что они имеют в виду, а то, что мы привели. Но то, что мы привели, не совсем непонятно. Что это значит тренироваться, быть верным союзом, и какая связь здесь есть вообще с верой? Да, с понятием веры вообще. Это мы должны понять. Эту идею разбирает нам, в общем-то, само определение веры, понятие веры у нас, поучим это в книге Рамхаля. В книге Рамхаля Дерех Хашем в самом первом, в начале, в самом первом предложении, в принципе, пытаемся понять из его слов, что такое вера. И вот говорит Рамхаль. Коль иш мисроль, каждый человек из Израиля, царих шеямин ваида, должен верить и знать. Царих шеямин ваида, да, то есть должен верить и знать. Шешем Мацу решен, что есть там действительность первая. Кадмон в Нисхи. Кадмон – это вечный в прошлом, то есть был всегда. Нисхи – это вечный в будущем, то есть будет всегда. Вуши им Ци в Мамци. И он тот, который создал и создает. Коль Маши немца бы Мациют. Все, что находится в действительности. Вугу Илока Баруху. И это Илока, то есть это Творец, то есть это Бог. Он дал нам определение некоторое, да, здесь вот это вот Бог, да. Еще раз, что он говорит? Каждый человек из Израиля, другими словами, каждый человек из Израиля должен верить и знать, что есть такая-то действительность, что это Творец.
Каждый еврей, получается.
Каждый еврей, ну, конечно, он говорит, он пишет для евреев, не это, да. Он не, ты правильно заметил, да. Но что здесь сказано? Каждый еврей должен верить и знать, правильно? Ну, кого он может обязать? Может, не евреев обязать? Не евреев ничего не обязан, кроме там семицвод. Ну, может быть, там тоже есть, но он явно не может обязать не евреев. Он говорит к евреям. Но у нас здесь сразу возникает несколько вопросов, да? Непонятно. Во-первых, он так говорит, каждый человек должен верить и знать, что есть Творец, да? Во-первых, почему должен? Что значит должен? Должен верить и знать. Ну, насчет знать... Я еще могу как-то сказать, да, подумать, да, знать, значит, должен учить, да. А насчет верить, что значит он должен верить? Кто должен верить? Почему я должен верить? Либо я верю, либо я не верю. Это чисто такое эмоциональное состояние человека, правильно? В том понимании веры, о которой мы говорим обычно, да. Либо я верю, либо я не верю. Эта проблема у нас часто встречается в иудаизме. Мы когда-то разбирали понятие любви. Есть мицва, обязанность также Торы, что человек должен любить Творца. Как я его люблю? Либо я его люблю, либо я не люблю. Люби ближнего своего. Что значит люби? Как можно обязать человека любить кого-либо? Тора также обязывает любить жену, да? Человек, да, мужчина должен любить свою жену. Что значит должен? Он ее любит. Значит, женился на ней, а может не любить, и да, любит. Как это, сердцу прикажет, сердце не прикажет, да. И мы где-то подробно разбираем вот эту идею с любовью, мы там объясняем, вот здесь там лекция на тему там, о корне любви, разбирать все эти вопросы любви в разных ракурсах, со всех точек зрения, да. Но и здесь тоже, в принципе, возникает эта проблема. Что значит верить? Я либо верю, либо не верю. Как он меня может заставить, как меня можно обязать верить? Да? После того, что я верю, так я иду выполнять какие-то вещи. Тогда уже ладно, тогда можно со мной о чем-то говорить. Но пока я не верю, ты можешь прийти мне сказать, ты обязан верить. Понятно. Другая проблема, которая возникает здесь. Каждый еврей из Израиля должен верить и знать. Что значит верить и знать? Как два этих понятия идут вместе? Если я верю, то зачем мне знать? Да, есть вера, причем здесь знание, да? Если я знаю, то мне не нужно верить. Я же знаю это, зачем мне верить? Обратно непонятно, что хочет, что имеет в виду здесь Рамхаль. Да? Эти два вопроса мы пытаемся ответить, на них, может быть, поймем также понятие веры в иудаизме. По всей видимости, как мы сказали здесь, то, что он говорит, человек должен верить и знать, он использует то же самое слово, я амин. Если мы, как мы пришли к проблемам, к вопросам здесь, к противоречиям, да, в каком-то смысле? Только потому, что мы на первый сразу взяли понятие иммуна, да, перевели его как слово вера. И вера это сразу, как понимается в мире вера, это слепая вера. Да? Поэтому есть противоречие. На самом деле, по всей видимости, слово иммуна здесь надо понять по-другому. И то, что он говорит, да, надо верить. Что значит верить? Вера, он имеет в виду другое. Это попытаемся понять. Прежде всего, вы сказали, да, понятие веры. Что значит вера? То, если мы сейчас приведем наше понятие веры, как мы объяснили, попытаемся вместе в этом понятии понять, что он здесь хочет сказать. Во-первых, да, что значит человек обязан верить? Как он может быть обязанным верить? Это же эмоциональное состояние, мы сказали. Если так, то действительно есть проблема. Но если мы объясним понятие веры так, как мы сейчас привели, то тогда все становится на свои места. Да, что это значит? Обязан верить? Что значит обязан верить? Почему он обязан верить? Здесь сказано иммуна. Да, что значит иммуна? Что такое иммуна, как мы сказали? Это тренироваться быть верным союзу. Тренироваться быть верным союзу. Что такое тренироваться? Работать над собой. Быть верным. Понятно. Союзу. Какому союзу? Про какой союз мы говорим? Союз с Творцом. Был союз с Творцом, еврейский народ, союз между Творцом и еврейским народом, который дал Тору. И мы, в принципе, должны быть верны этому союзу. Да? Должны быть верны. Здесь что-то можно понять уже. Да? Что значит должны быть верны? Да? Я должен верить. То есть имеется в виду быть верным союзу. Это уже можно объяснить, это уже можно как-то обязать человеку. Да? У тебя есть союз. Должен быть верен этому, да, тогда понятно. Только что значит, что имеется в виду тренироваться? Что значит тренироваться? Тренироваться быть верным союзу. Да, что это значит? В общем-то, да, это да, то есть обязательно можно. Если мы понимаем иммуна так, как мы объяснили, то понятно, что он говорит, что человек должен верить и знать. Да, должен верить. Верить, то есть работать над собой, чтобы быть верным союзу с Творцом. Да? Но тогда возникает вопрос, что значит, да, как я должен, да, что значит верить и знать? Тогда что такое знать? Что такое знать, что такое верить, что такое знать? Да как это идут два этих понятия вместе? На самом деле идея она такая, что еврей не имеет права верить просто так, в разные глупости, это понятно. А что он должен? Должен знать. Для того, чтобы верить во что-либо, он должен знать. И это то, что имеет в виду здесь Рамхаль. Каждый еврей должен верить и знать. То есть, прежде всего, он должен знать. Он должен знать это истинно. Как знать это, мы, может быть, чуть попозже разберем это. Да? Но мы много об этом говорили, может быть, попозже тоже разберем идею, суть этого понятия. Но прежде всего, человек должен знать. Когда человек знает, что Тора – это истина, что мы здесь говорим о Торе, да? То есть, он знает, что вот это вот некоторое понятие является истиной, после этого начинается вера. Почему? Как может быть? Что если мы понимаем обычное понятие веры, то зачем, да, если я знаю, не нужно верить? Не совсем так. Попытаемся объяснить эту вещь. Я знаю. Если я знаю, зачем мне нужна вера? Если я знаю, что это истина, если я знаю, что Тора это истина, или знаю какие-то принципы, что это истина, я это проверил до конца, зачем надо в это верить? А идея она такая. И действительно, когда мы говорим о природе человека, о сути человека, что такое человек? Человек знает много разных вещей. В знании человека есть как бы два два уровня. Есть человек, есть знание внешнее и знание внутреннее. Или по-другому скажем, есть знание разумом и знание сердцем. Знание, которое находится в разуме, или знание, которое находится на сердце. Да, попытаемся понять эту вещь. На что? Я приведу пример. Человек знает, что нельзя курить, это вредно. Да, пример приведем такой. Курить вредно, правильно? Но он при этом курит. А почему же ты куришь, если ты знаешь, что это вредно? Один раз этот человек, вдруг ему показали какой-то фильм. В этом фильме показали там, да, там черные легкие от никотина и так далее, еще что-то там, не принципиально, да? Когда он на это посмотрел, он же после этого не может курить. Спрашивается, что произошло? Ты, то, что ты знал, что нельзя курить, что это вредно для здоровья, ты до этого тоже знал. Что тебе этот фильм выяснил, он как бы он изменил? Да, он тебе что-то добавил? Ничего не добавил, ты все это знал. Но теперь он уже не курит, не может дальше курить. Почему? Что произошло в результате того, что он посмотрел на этот фильм? Произошло интересное явление. Знание о том, что это вредно, оно было вначале, у него было одно, оно было разумом. Он понимал хорошо, что это, да? Это мы называем внешнее знание. После того, что он посмотрел, это знание вошло к нему в душу, да? Это стало ему на сердце. Да? Оно стало внутренним знанием его. Да? То есть как бы он то же самое он знает, только уже знает не просто разумом, а больше, чем знает разумом, он знает это с сердцем. Мы называем это сердцем. Почему сердце, не будем сейчас входить, не имеется в виду физическое сердце, не имеется в виду другое, мы сейчас не будем объяснять, что это значит сердце. Да? В любом случае, да, он теперь знает это глубоко. Он не... Теперь это знание, оно другое. Чем отличается знание вот это, когда оно находится на сердце, и когда оно находится только в разуме? Тем, что то знание, которое находится на сердце, оно является руководством к действию. То знание, когда человек знает это внутри, он не может вести себя иначе, чем это знание. Есть вещи, которые человек понимает внутри самого себя, он не может вести себя иначе. То, что он осознает, он так и надо вести, не может иначе. Есть знание, которое он понимает разумом, но может вести себя по-другому. Получается, здесь есть разница в знании. Есть знание разумом, что оно не является руководством к действию, не является его сутью и не обязывает его к действию. Есть знание, которое мы говорим, что оно находится внутри человека, в его сути, на сердце, то, что мы называем, что тогда оно не просто он это знает и понимает, а он также действует в соответствии с этим, не может вести себя иначе. И вот теперь возникает вопрос, каким образом знание разумом, то есть знание внешнее, оказывается на сердце. Да? Каким образом это вдруг переходит так и так? И это очень важный вопрос. Есть много вещей, которые человек знает, и он хотел бы соответствовать этому, сам соответствовать, то есть в своих поступках тоже соответствовать этому знанию, но не может. Но если это знание у него будет внутри него, то тогда он не просто сможет, он не сможет вести себя иначе. Как привести одно это знание к этому? Как это добиться? Один из простых способов, то, что Тора нам говорит, тренировка. Работать над собой. Если человек работает над собой, то тогда это знание переходит на сердце, то есть из внешнего становится внутренним. В чем идея этой работы и почему это происходит? Мы где-то разбираем какую-то лекцию, сейчас не будем отходить, мы сейчас только хотим понять принцип. Да, получается, что знание, оно переходит из одной формы, может перейти у человека из одной формы в другую. Приведем пример. Все это знают, болеть чува хорошо знакомы с этим, да, и люди, которые стали приближаться к религии. Вот он же там знает, вначале он учит, ему интересно, важно, он понимает, он соглашается с этим. Он принимает это как истину. Хорошо, ну что теперь, надо же жить, тогда надо жить. Да, как, тогда надо как бы этому следовать, у меня появляется желание, может быть, я сейчас тоже буду что-то выполнять из того, что предписывает мне Тора. И первое обычно то, что человек делает, может быть, не самое первое, соблюдение субботы. Или не кушать не кошерно, скажем, тоже, да, не кушать не кошерно, кушать только кошерно. Да, и человек, который привык кушать все, что угодно, да, когда он приходит, вдруг говорит, знаешь что, я решил для себя не буду кушать больше некошерное. Я буду кушать только кошерно. Для него вначале это как игра такая. Да, ну, да ладно, я в принципе могу это скушать, но я же решил, что я не буду кушать. Так я не буду кушать. Один раз, второй раз, третий раз, десятый раз. В какой-то момент он вдруг обнаружил, что он больше не может кушать ни кошерно. Известный факт, очень видел. То же самое с субботой. Человек говорит, давай я сейчас соблюдаем субботу, давай мы решили соблюдаем субботу. Как? Нельзя зажигать свет, нельзя зажигать, давай не будем зажигать. Первую субботу не зажег, даже такой радостный, вот смотри, я зажег. Это такая игра, как бы зажечь, не зажечь, так он смотрит на это, как такая игра интересная, да, новое что-то для него. Либо нажать там, либо не нажать. Одну субботу, вторую, третью. В какой-то момент он вдруг обнаруживает, что он не может зажигать свет в субботу. Это невозможно. Да? Что произошло? Произошло некоторое изменение. Знание из внешнего, оно переходит на уровень, на внутренний уровень, становится знанием внутренним, становится его сутью и руководством к действию. Да? И вот это вот, теперь вот, да, как он достиг этого? Тренировкой. Да, то, что он работал над собой, заставлял себя несколько раз, но достаточно много раз. После этого это знание из внешнего становится внутренним. Теперь мы определяем здесь две вещи. Два этих знания мы называем по-разному. Первое знание внешнее мы называем знанием, а вот это внутреннее знание мы называем верой, имуна. Не вера слепая, то, что да, а вот то, как мы определили. Как мы определили имуна? Что такое имуна? Тренироваться, быть верным союзу. Что это значит? Это значит, в принципе, для чего тренироваться? Для чего тренироваться? Чтобы быть верным союзу. Что это значит быть верным союзу? Чтобы все мои поступки соответствовали истине, которую я понимаю. В данном случае союза имеется в виду Тора. Что если человек пришел к выводу, что Тора это истина, сейчас для него это истина, теперь он должен быть верен этой истине. Как можно быть верным этой истине? Надо тренироваться для этого. Зачем тренироваться? После того, как он достаточно потренируется, эта истина не будет просто в его только понимании, то, что он понял, что это истина, она будет его руководством к действию. И тогда он не сможет себя вести иначе. И тогда он приходит к понятию веры. Имуна, то есть то, что мы сказали. Да? Получается, имуна мы здесь назвали как бы немножко две, но взаимосвязанные вещи. Да? Имуна мы сказали путь, то есть работа над собой, чтобы прийти к тому, чтобы истина из области разума перешла на область внутреннего осознания человека. Или само вот это внутреннее осознание человека мы тоже называем имуна. То есть знание, которое оно не знание внутреннее, которое руководит, которая обязывает его к действию. Да? Понятно. Которая вы...
Внешнее, получается, не работает, а только внутреннее.
Так обычно у человека построено, что вначале человек что-либо знает, он познает разумом, а после этого в какой-то момент это должно перейти к нему на уровень внутреннего знания, внутреннего осознания, и тогда совсем это другое. И вот это вот внутреннее осознание истины, или стремление к внутреннему осознанию истины, то есть тренироваться для этого, мы это называем имуна. Понятно, да? Не принять на веру что-либо, как слепую веру. Но для того, это понятно, да? То есть внутреннее осознание истины, то есть чтобы оно было для меня руководством к действию. Но для того, чтобы оно было руководством действия, вначале оно должно быть в области разума. Потому что как я могу его поставить на сердце? Только из разума. А чтобы оно было в разуме, я должен это выяснить, что это действительно истина. Для того, чтобы тренироваться быть верным союзу, я прежде всего вначале должен выяснить, что союз это истина. Что Тора действительно, что есть Творец, что он дал Тору еврейскому народу. Что та Тора, которая у нас сегодня, это та самая Тора, которую дал Творец еврейскому народу. И так, а если я знаю это, то тогда начинается понятие веры. То есть после того, что я это знаю, как есть, которые говорят, что такое имуна, что такое вера. Вера начинается после знания. Есть, которые дают определение такое. Вера это что такое? Там, где заканчивается знание, начинается вера. Люди обычно не понимают, что такое. Что значит заканчивается знание? Там, где человек не может ничего знать, так он верит. Нет так. Там, где заканчивается знание, то есть имеется в виду там, где человек уже понял разумом до конца, что это истина, только с этого момента можно начинать верить. Потому что если он начинает верить этому до этого, то это уже слепая вера. Да, понятно. То есть я вначале должен выяснить истину до конца. С позиции разума, внешним знанием, без того, чтобы включать свои внутренние какие-то эмоции или что-либо, интересы или как это, желания внутренние, стремления внутренние, ну, скажем так, я прежде всего должен выяснить. И когда я знаю это разумом, это еще не значит, что я следую этой истине. Я постиг истину разумом, но я еще не следую ей. Теперь начинается вера, надо же следовать истине. Да? Так теперь начинается вера, это работа над собой, чтобы это знание, чтобы следовать ему. Ту истину, которую я познал, чтобы следовать ей. Да, это понятно определение веры, то, что мы сказали. Да? Теперь, если с этой точки зрения мы прочитаем еще раз Рамхаля, тогда вдруг становится все понятно. Каждый человек из Израиля должен верить и знать. Что это значит? Он вначале должен знать.
Почему?
Сейчас мы разберем. Я понял вопрос правильно. Сейчас дойдем до этого. Да? Значит, прежде всего человек должен знать. После того, что у него есть знание, начинается вера. Тогда он должен, да, тогда он начинает верить, значит, он должен начать работать над собой, чтобы, да, чтобы это знание вошло внутрь. Теперь, по отношению к двум этим понятиям можно понять, почему человек обязан. Еврей обязан знать, это понятно. То есть он обязан исследовать, обязан искать, да? Человек обязан знать. Тоже можно спросить, почему он обязан, сейчас разберем, да? Человек обязан верить. Это тоже понятно, почему. Ну, если ты знаешь, что это истина, так ты обязан стремиться следовать этой истине, да, то есть положить это на сердце, чтобы это было руководством к действию, да. Вопрос другой, который возникает здесь, то, что ты задал. Если так, что вначале начинается вера, сначала есть знание, это внешним разумом, а потом вера, это внутреннее знание, тогда должно было быть написано наоборот. Должно было быть написано, что всякий человек из Израиля должен знать и верить. Тогда все понятно. И в принципе, если мы говорим о Рамхале, Рамхаль очень точный в своих словах, у него нет ни одного слова лишнего здесь, да? Это понятно. И порядок он тоже очень точный. И может быть, что он здесь просто так это, да, не обратил внимания, но это мы все знаем, конечно, да, поскольку мы относимся вообще к книгам мудрецов, еврейским мудрецам таким образом, что каждое слово оно точное, можем уточнять из каждого слова. Поэтому здесь сразу возникает вопрос. Если так мы объясним наше понятие, то тогда вопрос, да, почему должно было быть написано по-другому, что каждый человек должен знать и верить. Да? А объяснение на самом деле здесь, попытаемся понять эту вещь. Что такое мы сказали верить? Верить – это стремление следовать истине, в принципе, да? Стремление следовать истине. То есть, когда я ее узнал, следовать к истине. Правильно? Теперь, есть многие евреи, которые, да, есть многие евреи, которые приходят к религии, да, мы знаем. Есть много евреев, также очень неплохих и хороших евреев, которые к религии не приходят совсем. Спрашивается, почему? Почему есть евреи, которые становятся, приходят к религии, а есть, которые нет? Вопрос сразу возникает. Да? Есть небольшое количество евреев, которые в конце концов приходят, то есть есть люди нерелигиозные, и вдруг он приходит к религии. Обычно эти люди, они до этого проходят много разных философий, религий и все что угодно. Да? Самый раз ездит это. Это интересное качество. Есть люди, у которых есть качество, интересное такое, да, что они ищут самые разные вещи, ищут разные философии, занимаются всем чем угодно. И очень часто многие из них приходят в конце концов к религии. Обычно это люди такого стиля, да, занимались поиском. Даже те, которые нет, там тоже есть, можно это увидеть. Вопрос, почему? Что это за сила, которая их толкает? Да, человек, который идет и бегает, и чем он занимается, почему он это делает? В принципе, такой человек, он находится в состоянии поиска. Да? И так обычно называют таких людей. Человек пошел там в это, в другую, в третью, там разные, разные там в Индию поехал, там изучать разные эти йоги, там еще что-то и так далее. Да? То есть, как назовем этого человека? Человек находится в состоянии поиска. Он что-то ищет. Что он ищет? Истину он ищет, это понятно. Где-то там, что-то там смотрит, там что-то не удовлетворило, что-то не удовлетворило, еще куда-то, и так далее. В конце концов, приходит туда, куда он приходит. Мы здесь видим интересную вещь. Вот этот человек, он занимается в поиске. Да? Он находится в поиске. И тогда кто-то из них приходит, в конце концов, к религии. Тот человек, который, да, тот, который не приходит к религии, у него нет этого поиска. Или, может быть, тоже есть вопрос, да? В принципе, каждый человек, который приходит к религии, в конце концов, у него есть эта идея поиска, он это ищет. Может быть, некоторые в более таком общем плане, некоторые в более конкретных ситуациях, не принципиально. Но для того, чтобы прийти, в принципе, к религии, человек обязательно занимается этим, вот этим вот, да, вот этим вот понятием поиска. Он что-то ищет, ищет истину. Откуда это у него стремление? Он же не знает ничего, чтобы, да, он не человек не религиозный, да? И у него нет каких-то обязанностей. Он так просто ищет, правильно? Что это за сила, которая толкает его к этому поиску? Что за сила, которая толкает к этому поиску? То есть есть какая-то сила, которая толкает его к тому, чтобы искать, что искать? Истину. Как назовем эту силу? Силу поиска к истине. Что это за сила такая? Это, в принципе, внутреннее стремление человека к истине. Если мы посмотрим немножко, что такое внутреннее стремление человека к истине? Что такое внутреннее стремление человека к истине? Что это такое? Пытаемся понять. Мы говорили, когда мы говорили о понятии иммуна, что мы имели в виду? Как мы это объяснили?
Тренироваться,
быть верным союзу. То есть стремление следовать истине.
Да.
Стремление следовать к истине, это когда уже человек знает истину. Путем разума, путем исследования. Да? Но если человек не знает, какова истина, то в чем проявляется у него это стремление к следовать истине? В чем оно проявляется? В том, что он ее ищет. Да? Понятно. То есть та сила, про которую мы говорим, тренироваться, быть верным союзу, то есть стремление следовать истине, оно это после того, что человек уже знает истину, определил для себя истину, и теперь вопрос только, если она исследует или не следует. То, как мы объяснили. Но до того, как он ее выяснил для себя, эта же самая сила, она толкает его к поиску истины. Он сначала хочет найти истину. Сила, эта сила толкает его к тому, чтобы найти истину. И тогда он делает различные исследования с позиции разума. Проверяет все, что он знает, все, что он может и так далее. Приходит к какому-то выводу, что вот это вот истина, и теперь он стремится следовать этой истине. Получается, что идея иммуна, она не иммуна, как мы объяснили, не началась после того, что человек знает, а была у него еще до этого. Только она выражалась в другом стремлении найти истину. Да? Да, это понятная идея?
Да.
Получается, что у нас здесь не два этапа, а есть три этапа. Сначала у нас есть идея стремления, да, у человека есть вот эта вот идея побуждения, внутреннее побеждение к истине. Когда он не знает, что, как это можно, внутреннее побуждение к истине, что это такое? Что значит внутреннее побуждение к истине? Что это значит? Это значит, он хочет найти истину и хочет следовать ей. Правильно? Так первое, что он делает, это поиск истины. сделать поиск истины, как он это делает, с позиции разума. Почему? Потому что эта самая сила требует от него найти истину. Правильно? Это из позиции разума. То есть это внутреннее стремление толкает человека к поиску с позиции разума. В тот момент, что он нашел ее, теперь эта сила толкает его к тому, чтобы следовать тому, что он это, да? Что следовать той самой истине, которую он открыл для себя. Получается, у нас здесь есть три этапа. Первый этап – стремление к поиску истины, стремление к открытию истины. Это тоже понятие иммуна. Да, это вера, иммуна. Когда он еще не знает, в чем истина. Следующий этап – это знание. Когда он раскрывает истину в результате исследования разумом. И это второй этап. И третий этап – это уже сама иммуна, это следовать истине, да, следовать истине, когда он уже знает, что это такое. Получается, что есть три этапа, а не два этапа. Поэтому тогда нужно понять то, что здесь говорит Рамхан, говорит очень правильно. Что он говорит? Каждый еврей должен верить и знать. То есть он говорит о двух первых этапах. Должен верить. То есть стремиться к открытию истины и знать, и в конце концов узнать это. После этого начинается третий этап веры, но он про это уже не говорит, если мы идем с этой точки зрения. Потому что это уже очевидно, про это говорят все его книги впоследствии. А этапик после того, что я ищу истину, и после того, что я уже ее открыл, что теперь делать надо? Так это все еврейские книги об этом говорят. Поэтому он не должен это приводить. Да, там уже ясно, ясно, что он должен сделать. Да, он должен искать книги, должен это. Он ясно уже, следующее, он не должен здесь приводить это. Поэтому то, что он привел здесь первых два этапа. Да, как первый из этих этапов начинается с иммуна. Получается, что вопрос иммуна веры, он в общем-то приходит человеку еще до знания. В этом понимании веры, как мы объяснили, да, стремление к истине, да, это понятно. Это понятны слова Рамхаля. Мы сразу здесь зададим еще один вопрос. Если это так, то получается, что первое слово, то есть, что он должен верить и знать, мы сказали. Каждый еврей обязан верить и знать, то, что он обязан верить. Если мы говорим здесь еще до того, как он знает, что Тора – это истина, то как можно его обязать к этому? Ладно, человек, который узнал, что есть Тора, да, и Тора – это истина, в Торе записаны различные обязанности, да, мицвот, заповеди, тогда Тора тебя может обязать то-то и то-то и то-то. А если мы говорим о этапе, когда человек находится только в поиске, да? Если мы говорим о этапе, когда человек находится еще в поиске, то он же не знает, в чем истина. Так как ты можешь прийти к нему и обязать его верить? Да? И обязать его верить. Да как можно обязать его? Это другой вопрос, который возникает у нас. На самом деле, если мы продолжим дальше нашу логику, мы это дело поймем тоже. Да, вопрос такой, действительно, человек не знает, это правильно, человек не знает, в чем истина. Он приходит нам, в принципе, открывает здесь большой хидуш, большую интереснейшую вещь. Когда человек был воспитан в законах Торы, и то есть ему известна Тора, известна истина, так он обязан то-то, то-то и то-то, и то-то. Да? Когда человек не изучал Торы, не получил воспитание, вопрос сразу возникает, он тоже обязан или не обязан? Да? Непростая вещь. В принципе, мы как мы называем таких людей? Человек, который не был воспитан в Торе. Тинокот Шенишбу. Младенцы, которые были пленены там другими народами и так далее. Он не может уже это, да? В принципе, он не несет ответственность. Так обычно мы понимаем, правильно? За что он не несет ответственность? Он не несет ответственность за то, что он не выполняет законы Торы. Это понятно, да? Человек, который не учил законы Торы. Человек, который не учил Тору. Она ему неизвестна, не учил, его не воспитывали. И он не выполняет, скажем, субботу. Он не несет ответственность, так это по законам Торы, правильно? Потому что не знал, тянул вообще не жба. В принципе, он не несет ответственность. Но вопрос, так как же можно его обязать? Если мы говорим о таком человеке, который еще не открыл для себя истину, как можно его обязать? Ну, у нас сразу возникает вопрос. Конечно, конечно же, что за соблюдение Торы, за соблюдение субботы он не несет ответственности. Но за выяснение истины он тоже не несет ответственности или да? Человек, который он не знает, что есть Тора, что Тора это истина. Правильно. Поэтому то, что написано в Торе, он в каком-то смысле не несет за это ответственность. Но за то, что за то, что он должен знать истину, он несет ответственность или нет? Понятно, да? Есть ли претензия к человеку за то, что он не пошел и не искал истину? То есть ли обязанность на человеке искать истину или нет? Человек не знает, в чем истина. Ну, может быть, у него есть такая обязанность или нет такой обязанности? И это большой вопрос здесь. То есть, в принципе, мы можем прийти и сказать человеку, знаешь, ты не знал, что нужно, там есть какие-то заповеди в Торе записаны, поэтому ты их не выполнял, я понимаю. Могу понять это. Но почему ты их не пытался выяснить? Почему ты не пытался выяснить истину? То есть можно прийти, то есть, как мы сказали, человек должен верить и знать, да? Верить и знать, то есть должен выяснить и знать истину. Мы спросим вопрос, почему он должен знать? А он живет себе хорошо, он не знает и живет себе хорошо, почему он что-то должен знать? А те люди, про которых мы сказали, у них есть внутреннее стремление к открытию истины, так они, у них с ними разговаривай. А у меня не было никакого внутреннего стремления. Поэтому ко мне нет претензий. Придет такой человек в следующий мир, и ему скажут, подожди, Тору-то соблюдал, не соблюдал. Почему я не знал? Не знал, хорошо, но ты пытался выяснить, где истина. Нет. Теперь, есть к нему претензии или нет к нему претензии? Тот, он скажет простую вещь. Те, которые стремились, и у них была какая-то потребность и так далее, пожалуйста, с ними разговаривай, а мы здесь при чем? Я жил себе своей жизнью, все было спокойно, я ничего не знал, мне никто ничего не сказал. Почему ты вдруг приходишь ко мне с претензией, что я должен знать? Я должен знать или я не должен знать? Да? То есть, будет ли претензия к человеку за то, что он не занимался поиском истины или нет? Мы можем сказать, может быть, нет. Почему? Те, которых было внутри... А почему он занимался поиском истины? Мы не приходим с претензией к человеку, который не знал о Торе, да? Но мы спрашиваем, подожди, ты не хочешь, ты должен искать истину или не должен искать истину? Получается по Рамхалю, что он был обязан искать истину. Это обязанность на нем. Кто его обязал? Кто обязал его? Когда-то он знает Тору, Тора его обязала. Но пока он не знает Тору, кто его обязал вообще искать истину? Получается, что только те, у которых есть эта внутренняя сила к поиску Торы, поиску истины, он может прийти к религии. А тот, который живет себе спокойно и никаким поиском не занимается, у него нет такой потребности, никто его ничему не может обязать. Приходит здесь Рамхаль, говорит, это не так. То есть, что он нам хочет сказать? Он нам хочет сказать такую вещь, что на самом деле у каждого человека есть внутреннее стремление к поиску истины. И если он будет искать истину, то он обязательно к ней придет. И если он, да, и тогда придет, и тогда он придет к вопросу истины и выполнения истины, стремления к истине и так далее, да? Он обязательно придет к истине. У каждого человека есть стремление к истине. Если он будет это, да, если он будет стремиться к истине, то тогда он обязательно к ней придет, и тогда, значит, он выполняет свою роль, да? Но если он не будет, он не пойдет за этим стремлением, то тогда к нему есть претензия. То есть тот человек, у которого нет такого внутреннего стремления, нет к нему претензии. Но здесь приходит и говорит нам Рамхаль, что каждый еврей, не знаю, как насчет других людей в этом смысле, да, вопрос, как они построены, но каждый еврей, говорит нам Рамхаль, он построен таким образом, что у него есть эта внутренняя сила. И если у него есть эта внутренняя сила, то когда он ей следует, то есть находится в поиске истины, значит, он верит. Потому что мы сказали верить? стремиться к истине, либо следовать ей, когда он ее знает, либо стремиться к открытию ее в поиске, когда он про нее не знает. Но эта сила у каждого еврея есть. Это принцип того, что нам открывает здесь, да? Приходит, говорит, что у него есть сила, и за это понесет ответственность. Если он, используя эту силу, стремится к открытию истины, то тогда он человек верующий, в каком-то смысле, в начальном этапе веры, да, как мы сказали. Тогда это значит вера, то, что мы назвали. А если он не стремится к открытию истины, то тогда это, он значит, он не верит. Приходит нам Рамхаль и говорит, каждый еврей обязан верить. То есть, что он обязан? Обязан искать истину. Да? А мы придем и скажем, подожди, кто его обязал, и вообще, да, а откуда это построено, откуда это исходит. У человека есть это, да, стремление к истине, к поиску. Есть люди, которые, да, есть много людей, которые вообще ни к чему не стремятся. Кто сказал, что у них вообще есть какое-то стремление к истине? И почему за это его можно обязать чему? Почему же привести его к ответственности, когда он еще Тору не учил, да? Поселиться внутри себя человек, у каждого человека есть это внутреннее стремление к истине, и каждый человек это понимает хорошо, но здесь у него тоже есть свобода выбора. Либо он идет к истине, либо он не идет к истине. Либо, как и в том ситуации, когда человек знает, что есть истина. Когда человек знает, что истину, да, знает, что это хорошо, а это плохо, и тем не менее делает плохо, почему ты делаешь плохо? Да? Почему ты делаешь плохо? Ты же знаешь, что это хорошо. Так мне нравится, я не могу иначе, или еще что-то, у меня есть такая проблема, я хочу делать плохо. То есть у него есть свобода выбора. Точно так же, когда он не знает ту самую истину. У него вопрос тогда, стремиться к истине или нет. Он может сказать, я должен, он себе сам сказать, я должен стремиться к истине. Так те, которые приходят к этому, они так действительно как бы, у них есть такое отношение к этому. А другой скажет, знаешь что, может быть и должен, но я не хочу. То есть внутри где-то он понимает, что он должен. Он говорит, я должен, а я не хочу. Это, в принципе, идея здесь, да? А тогда мы спросим, подожди, откуда мы знаем, что есть у каждого человека это стремление к открытию истины? В чем здесь идея? Оно обязательно есть. Только что, если оно у него есть, то почему же он не стремится к истине? Почему нет? Потому что он эту силу направляет в другое русло. И это мы видим хорошо. В жизни. Что человек делает? Человек, который стремится к открытию истины, он жертвует интересами этого мира ради этого, разными удовольствиями, он куда-то едет, чем-то занимается, там все другие, я не знаю, что там отдыхают и веселятся, а он там над чем-то трудится и что-то хочет, и что-то это, да? А другой человек почему не делает этого? Потому что, да, он хочет удовольствия, он хочет жить спокойной жизнью, хочет жить спокойно и хорошо и так далее, он хочет тех самых удовольствий. Подожди, а как это с твоим внутренним стремлением к истине, оно у тебя нет? Оно есть, но его направляют на другие вещи. Что значит другие вещи? Что такое стремление открыть истину? Что такое открывание истины? Что такое открыть истину? Истина, открытие, это значит сделать открытие, сделать что-то новое. Что-то новое. Это очень интересная вещь. Раскрыть что-то новое, новизна, идея новизны. Идея новизны, у нее есть два фактора, две стороны. Есть новизна в знании, в познании, а есть новизна в других, в самых разных других вещах. И есть человек, который получает удовольствие от того, что он изучает какую-то истину, изучает какое-то знание. А есть человек, который получает удовольствие от того, что он там веселится, ходит на дискотеки, не знаю, чем-то занят, какими-то, да, удовольствиями этого мира. В принципе, и то, и другое исходит из одного источника. Когда человек идет там, хочет, ищет, находится в поиске удовольствия, так говорит, да, занимается удовольствием. Что он ожидает получить там? В разных телесных удовольствиях что человек ожидает получить? Новизну. Новизну ощущений, новизну это. Открыть для себя что-то новое. Это новое на самом деле не новое, это ложь. Мы понимаем это хорошо, да, человек зашел, дискотека такая, потом или ресторан, если он говорит, я хочу идти в ресторан, какой вот другой, такой особый. Он говорит, какая разница, еще ресторан до этого был хуже. Там тоже кушает, что-то другое, что-то новое. А это уже надоело, это скучно, это уже не то, что-то новое. А это надоело, что-то новое. Если мы посмотрим хорошо, человек находится либо в поиске истины, либо в поиске удовольствия. и там он ищет новизны. И там, да, и там он хочет новизны. Только что в поиске знания, то есть нового знания, человек открывает каждый раз для себя новое знание, он знает больше, он обогащается, и он сейчас хочет еще больше узнать, да? То есть то, что он знал, это его как бы суть, хочет узнать больше. Но когда он находится в поиске удовольствия, он вот сейчас вот это новое, и уже надоело. Что значит надоело? Что это значит? Это значит, что ему там ничего нового нету. То есть, когда он этим занимался вначале, стремился к этому. Почему? Потому что он был в поиске новизны. Он сейчас, значит, попробовал. Нет никакой новизны, все нормально, то же самое, то, что было раньше. Нужно новое и так далее. Мы видим интересную вещь, что то же самое стремление к новизне, к открытию, это та самая сила к стремлению к познанию, к стремлению к открытию истины. Только у человека есть возможность направить ее на духовное, то есть на открытие истины, или отправить, или перевести это на идею удовольствия. Но там, это одна и та же сила. Да? Одна и та же сила. Там, и там новизна, и там новизна, и там стремление к новизне. Потому что удовольствие, во всех телесных удовольствиях, это основное, к чему стремится человек. Он хочет получить новизну ощущений, новизну того, новизну это. Только каждый раз обнаруживается, что там нет ничего, это пустота. А он остается после этого с разочарованием. После каждого, что он это прошел, а что, а что? После этого он обычно сожалеет, а зачем я все это делал, а зачем мне все это надо. То есть вот эта новизна, она оказалась пустотой. А на самом деле, на что он должен был направить эту силу? На поиск истины. И это есть свобода выбора у человека. А и от человека это потребуется. Да, это от, у него есть ответственность, и он не может сказать, что я не знал. Тору он не знал, правильно. Но вот то, что он должен стремиться к истине, он знал очень хорошо. И каждый человек, и ребенок это знает. Он знает, что он сейчас должен пойти учить там математику или какие-то там, да, на экзамен. Или пойти там на где-то повеселиться и отдохнуть. То же самое, у него есть свобода выбора. Или так, да? Когда он эту силу направляет на изучение, на стремление к истине, это мы называем иммуна. Значит, он верующий человек. С наших понятиях слова иммуна. Когда он направляет это на удовольствие, значит, он неверующий человек. Точно так же, когда человек знает, изучал Тору и знает, что вот это вот действие, оно плохо. И если из-за того, что оно плохо, он его не делает, это значит, он верующий человек. А если он его делает, это значит, он неверующий человек. Неважно, что он знает это, и, да, несмотря на то, что он знает, что это плохо, он верит, что он знает, что это плохо, но это знание только внешнее, но он неверующий человек. И вот это от него потребуется обязательно. И будет ясно каждому человеку, что этого не может сказать, что я этого не знал. И почему человек идет на удовольствие, а не на это, да? Понятно, если это уже внутренние силы человека, и Ецератов, и Ецера, и так далее. И это может потребовать человека. На что это похоже, в принципе? На что это похоже? Еще с какого-то ракурса определенного. Ребенок. Ребенок, когда он голодный. Голодный, ему нужна пища, правильно? Пища, она дает, да, необходима для организма человека, для ребенка этого. Ему дали конфетку. Он покушал, попробовал конфетку, оно сбивает ему аппетит. Теперь, он уже не хочет кушать. Правильно? Это называется, что он наелся или не наелся, он сыт или не сыт. Явно, что он не сыт. Но он не ощущает голода сейчас. Почему? Потому что он сбил этот голод вот этой сладостью, этой конфетки. То же самое здесь. У человека есть внутреннее стремление к открытию истины. Он для того, чтобы... Да, для того, чтобы это стремление насытить, чтобы он стал сытым, да, чтобы получил это, удовлетворил это стремление, он должен исследовать, стремиться к истине, как мы сказали. Но он может вместо этого дать конфетку себе, взять себе конфетку и перевод это на удовольствие. И тогда оно у него немножко заглушает голод. То есть оно дает ему ощущение как будто бы новизны, как будто бы что-то, да? То есть почему он хочет стремиться к истине, у него это стремление к истине? Открыть новое. новое знание, новость, да, новизну. Он переводит это в другую новизну, новизну в удовольствиях, новизну в ощущениях. Что это такое? Оно дает ему сытость? Оно удовлетворяет это стремление? Нет. Но оно затупляет ему. Это как та самая конфетка у ребенка. Он не оказался сытым, он не наел, он не сыт, он не получил то, что он должен был получить. Но у него сейчас это ощущение голода, оно пропадает, и он начнет продолжать дальше, да, и так далее. Это то, что похоже на два этих хрита, да. Быстро, не знаю, насколько мы это более-менее объяснили, эту идею, это понятно, да? Теперь, это понятие иммуна в иудаизме, да, это в принципе внутреннее стремление к истине человека, и оно у него есть, но у него есть свобода выбора, пойти за стремиться к истине, стремиться к другим вещам. И это у каждого человека есть обязательно. Те, которых мы видим, что они и находятся в состоянии поиска, это в каком-то смысле верующие люди. Те, которые мы видим, что они не стремятся к этому, это не потому, что у них нет этого стремления, потому что они люди неверующие. Да, в этом смысле понимать. То есть они не хотят стремиться к этому, а хотят заниматься удовольствием. Точно так же, как человек, который знает Тору, один выполняет, а другой не хочет выполнять, потому что он хочет того же самого удовольствия, да, поэтому это, да, это понятная вещь. И это понятие иммуна, а не вера, как объяснили там, слепая вера и так далее, да. Теперь мы пойдем дальше, мы хотели объяснить идею знания, то есть получается, есть как бы три уровня здесь. Есть вера, стремление к истине, потом есть знание, а потом есть вера, следование этому. Теперь, это знание, про которое мы сказали, человек должен знать позиции разума. И он должен выяснить, что истину должен выяснить только с позиции разума, нет другого выхода. Поэтому Тора нам запрещает верить просто так, верить разным глупостям, верить, я не знаю, даже чудесам, и верить чудесам. Тора запрещает верить чудесам, запрещает верить фокусам, запрещает верить кому-либо, кто тебя хочет потянуть тебя за собой. Просто так поверить ему нельзя. И также в Торе Тора говорит, нет, вера не такая должна быть. В Торе должна быть вера основана на знании. Почему? Потому что если это будет основано на слепой вере, то в любой момент тебе может что-то перетянуть на свою сторону без всяких вопросов. Вопрос, если так, есть ли у нас такая возможность выяснить ясно, точно, да, что Тора это истина или нет, да? Есть Творец или нет и так далее, да? Об этом, в принципе, у нас все вот эти наши лекции занимаются этим вопросом. Утверждение наше, и спор здесь наш, и с атеизмом тоже, да, и с язычным, с атеизмом, он такой, что мы утверждаем, что у нас есть возможность прийти к, обосновать абсолютной точностью истинность утверждения. Если мы уже приходим, потому что если я уже верю, то есть беру это и ставлю это, да, в конце концов беру на себя следовать той истине, к которой я пришел, так я должен быть уверен, что эта истина я могу выяснить на абсолютном уровне. И тогда придут и спросят, как можно выяснить на абсолютном уровне. Есть такая вообще возможность в мире? Действительно, есть такая возможность? Можешь ли, да, есть тебе возможность доказать, что то, что у тебя это истина или нет? Тогда люди приходят, говорят, докажи мне, докажи, у тебя есть доказательства. У вас нет доказательств, нет фактов. И приходят сразу, нам говорят, вот наука доказала так, наука доказала так. Сразу атеист приходит и говорит нам, вы основываетесь на вере, а мы основываемся на знании. Знание чего? Знание науки. Наука нам доказывает то-то и то-то. А у вас, какие у вас доказательства? И мы здесь должны понять одну вещь. В принципе, сегодня сформулировать идею доказательства иудаизма. Мы, в принципе, разбирали, у нас это одна из... о многих вопросах доказательства много лекций у нас посвящены этому, да, можно посмотреть. Самых разных сторон, да. Вот одна из последних лекций была насчет... там что-то с аргументом Полея было, да, опровержение аргумента Полея и мнение Канта. Там мы тоже пришли, разбирали этот вопрос довольно так, с некоторой точки зрения. В принципе, как Кант на это тоже смотрит, что очень похоже на еврейскую точку зрения, пытаемся тоже, может быть, немножко осветить этот вопрос тоже. В принципе, что мы здесь говорим? У нас есть утверждение, что знание наше, что мы можем прийти к абсолютному знанию. Да, мы можем прийти к абсолютному знанию в этом вопросе. Более того, у нас есть утверждение, что любое доказательство, которое принято в мире, да, доказательство там научное, что обычно ссылаются на науку, у него нет такой возможности прийти к абсолютному знанию или к абсолютному, к абсолютной уверенности в истинности своих доказательств. Пытаемся разобраться в этом, да? Мы и там мы тоже разобрали вот этот вопрос вот с этим с мнением Канта, мы там разобрали также еврейскую точку зрения. И там мы сказали, что и как это по мнению Канта, в принципе, это еврейская точка зрения тоже, да, что есть как бы три уровня, три этапа в постижении истины, в постижении знания, да, какого-либо, в постижении человека, в знании человека, три этапа или три уровня. Первый – это вера, слепая вера, то есть принятие на веру разные вещи. Второй уровень, который более выше, это более достоверный, более определенный, да, более убедительный, скажем так, это доказательство. А третий, и есть другой, третий уровень, это то, что Кант называет иммуна, вера. То, что Кант называет верой, но другой верой, да. И мы называем это тоже, в принципе, идеей веры, хотя мы, вот лично, когда мы... Я это объясняю в разных местах, мы эту вещь называем доказательством. Мы называем доказательством еврейским, в отличие от второго уровня, что доказательство, которое принято в мире. Попытаемся сейчас понять эту вещь. В принципе, на чем основано еврейское доказательство? Да? Ясно, что когда говорят, что нет доказательства, или говорят, что еврейские доказательства истинности Торы – это доказательства ненаучные. Совершенно верно. Не научно. Но мы его называем доказательством. Скажем, некоторые называют это верой тоже, да, потому что есть несколько понятий в этой вере. Только не верой слепой, а верой то, это, да. По Канту это получается доказательство того, что мы приводим, оно еще выше, чем доказательство, которое принято в мире в науке. Более обоснованное, да, то есть, скажем так, знание более обоснованное. Только он не называет его доказательством. А мы называем это доказательством. Попытаемся сейчас объяснить, только не доказательством обычным, естественно, а доказательством таким вот. Еврейским, религиозным. Попытаемся объяснить эту вещь. Что, в общем-то, так, да? Доказательство, которое принято в мире, скажем, в науке, оно не может дать нам абсолютный ответ на вот эти вот вопросы. Да, на вопросы абсолютной истины. Да, то не может дать нам абсолютный ответ. Оно абсолютный ответ, в принципе, как все это признают, поскольку оно имеет свои границы. Доказательство науки, оно ограничено. Почему? Попытаемся разобраться. Что такое доказательство науки? И в философии тоже принято в мире. То доказательство, которое обычно принято в мире, скажем, науки, математики, физики, я не знаю что, да? Оно имеет свои границы. Какие? Во-первых, там в любом доказательстве, то, что известно, оно имеет две проблемы. Почему? Всякое доказательство, оно основывается на логике. Да, то есть, посмотрим, как происходит доказательство. Допустим, я вижу корову. Мы приводили этот пример. Вижу корову. Если я вижу эту корову, так это факт, правильно? Факт. Так это в науке, да, скажем. Есть факт. Это в реальных науках, да, скажем, физике. Есть корова или нет ее? Есть корова. Теперь, вдруг я ее не вижу. Вопрос, я, значит, хочу доказать. Кто-то мне хочет доказать, что она на самом деле есть. Для этого делаются некоторые логические выкладки, да, через принятые логические выкладки, что при помощи них я могу понять, знать, что корова она есть на самом деле. То есть, в принципе, что мы делаем при помощи этих логических выкладок? Мы приводим наше утверждение, истинность нашего утверждения к истинности тому факту, который я вижу. Скажем, да, что если даже я не вижу корову, но я при помощи этих логических выкладок как будто бы ее вижу. Это то, что мне делают эти логические выкладки, правильно? Получается, что то, что я вижу корову, это как бы начальное знание. Да, что вот она есть, значит она есть, я уже знаю, да? Теперь, логические выкладки, они мне нужны тогда, когда я не вижу, я делаю утверждение какое-то и привожу вот к истинности того, что я вижу. Так это доказательство науки, что основано на опыте. Так это тоже приводит Кант эту вещь. Да? Основано на опыте. О, есть опыт, мы должны быть, как я познаю мир, при помощи опыта сделал опыт, так вот я вижу. А то, что я не вижу, можно сделать какие-то логические выкладки определенные, да? Полагаясь на логику, можем, как будто бы я это вижу. В математике там делается немножко по-другому. Есть различные аксиомы. Аксиомы, что это является начальным знанием. Да? Различные аксиомы. Теперь, когда есть у меня утверждение, то, что аксиомы, это как бы очевидно с этой, то есть в этом доказательстве. Аксиомы, они очевидны, да? Что это истина сама по себе. Теперь, выкладки, которые... И я делаю какое-то утверждение, которое не очевидно. При помощи логических выкладок я привожу это утверждение к утверждению... К аксиомам. То есть, другими словами, истинность утверждения или да, истинность утверждения я привожу к истинности аксиом. То есть очевидность моего утверждения при помощи логических выкладок я привожу к уровню очевидности аксиом, который был. Да? И здесь есть. Теперь можно назвать такое доказательство абсолютным или нет. Да? Вопрос большой. Можем или нет? Да? Во-первых, в этом доказательстве есть две проблемы. Первая проблема, что мы пользуемся логикой. Кто сказал, что можно пользоваться логикой вообще? Логическими выкладками. Кто-то мне доказал, что логические выкладки дают правильный ответ. Может быть, нет никакой вообще логической связи в тех самых логических моих утверждениях. Это такая воображаемая вещь. Человек это привык так судить. Это так некоторые философы утверждают. Мы это разбирали где-то в некоторых лекциях. Так некоторые школы философские утверждают, что это логика на самом деле это внутри фантазии человека, или внутри того, что он привык, он как-то это, да? Это совсем кто сказал, что это правильно, мы ее как-то проверили, мы все этим пользуемся, логическим аппаратом. Но кто сказал, что это правильно? На этом же основывается мое доказательство. Истина, я говорю что, о чем-либо, хочу сказать, что это некоторая истина, я могу доказать. На чем я основываюсь? На логике. Прежде всего докажи, что логическим аппаратом можно пользоваться, что он дает действительно истинный результат. Первая проблема. Да? Нет доказательства такого, на истинность, что можно пользоваться логикой. Второе доказательство, вторая проблема, которая есть в доказательстве. Аксиомы. Кто сказал, что аксиомы истинные? Да, кто сказал также, что опыт показывает нам на истинную действительность, если мы говорим, если, как скажем, да, в науках аксиомы заменяются опытом, да, то кто сказал, что то, что я вижу, оно действительно истинно? Мы это в прошлый раз разбирали. Кто сказал, что если я вижу корову, то она действительно есть? Да, разбирали эту вещь когда-то, нет? Помните? Кто сказал, что она есть на самом деле? Есть лучи коровы, попадают в глаз, делают различные раздражения, и человек в своем воображении строит образ коровы. Ну, кто сказал, что это корова делает? Может, кто-то другой это делает, раздражает мне нервы. И я вижу корову, она раздражает точно так же, как корова должна была бы раздражать. И тогда я вижу эту корову, этот образ коровы в том же самом воображении. Теперь вопрос, кто посылает лучи мне в глаз? Та самая корова, действительно, или кто-то другой, что не является коровой? Но хочет, чтобы я видел корову и посылает мне лучи, как будто бы корова должна была, как корова должна была бы их посылать. Кто-то может это доказать? Никто. Никто не может это проверить. Нет такой возможности это проверить. При помощи опыта я не могу это проверить, потому что опыт начинается после того, что у меня в воображении появился какой-то образ. А образ был создан той причиной, которая вызвала этот образ извне человека. И с этой причиной я никак не сталкиваюсь. Мы предполагаем, что тот образ, который я вижу, он действительно находится вне человека. И он тот, который получает лучи, и поэтому я вижу этот образ. Но это только предположение. Кто может доказать, что это действительно так? Да, может быть, кто-то хочет, чтобы я видел корову и создает мне этот образ. Да? Поэтому и также есть большой вопрос насчет опыта. Можно ли сделать опыт, может ли он дать абсолютный ответ? То есть абсолютную истинность. Является ли, дает ли нам опыт абсолютности в знании? Ну я вижу корову, ну а кто сказал, может быть это просто галлюцинация, может быть еще что-то, да? Это один из... Или, скажем, как в математике, как в любом другом этом, да, есть аксиомы. Кто сказал, что аксиомы правильные? Откуда мы знаем? На чем это основано? Понятно, да? Две проблемы есть в любом доказательстве, в принятом мире, да? Две проблемы. Одна – это идея логики. Можно ли пользоваться логикой или нет? То есть, дает ли мне логика истинный ответ или нет? И вторая проблема – истинность аксиомы. Да? То есть, мое доказательство, на него можно полагаться при условии, что два этих принципа, они тоже истинны. Что логикой можно пользоваться, и на аксиомы можно полагаться, они действительно истинны. Но поскольку у нас нет абсолютного ответа на эти два вопроса, поэтому любое доказательство не может дать абсолютный ответ ни на что. Не может говорить об абсолютном истине. Может говорить о различных относительных истинах. В рамках этого мира, в рамках тех самых аксиом, в рамках определенных представлений, допущений и так далее. Это правильно, то, что говорит доказательство. Но всякое доказательство, принятое в мире, оно всегда в каких-либо рамках и не может выйти за пределы этих рамок. Поэтому оно не может дать ответ на абсолютный вопрос. Он не может дать абсолютный ответ на абсолютный вопрос. А вопрос, скажем, о действительности Творца, о бытие Творца – это абсолютный вопрос. И необходимо на него получить абсолютный ответ. Поэтому, если я хочу выяснить для себя истинность бытия Творца, скажем, этот первый вопрос, если я выясню, то я буду следовать этой истине. Следовать – это значит посвятить свою жизнь этому. Да? Но я это сделаю только в том случае, если это выяснено для меня с абсолютной точностью, с абсолютной истинностью. Поскольку доказательство, принятое в мире, не дает мне абсолютного ответа, поэтому на него я в принципе не могу полагаться. Понятно. Мне нужен какой-то другой инструмент, который дает абсолютный ответ. Только тогда, потому что если мне даст кто-то докажет научным путем, что есть Творец, допустим, или что его нету, как я могу на это полагаться? Вопрос он абсолютный, ответ должен быть абсолютный. А это доказательство не дает нам абсолютный ответ. Беседа? Ну а какой же есть другой инструмент? Кто-то сказал, что есть что-то другое, которое может дать ответ с абсолютной точностью, с абсолютной истинностью. Мы вот этот другой метод называем доказательством, религиозным доказательством еврейским. Есть некоторые, которые его называют верой, имуна или так далее. Какая связь между тем, что мы определили этим, это отдельный разговор, сейчас не будем в это уходить, может позже. Да? Но мы назвали это доказательством. Причем доказательство в науке, оно является частным случаем доказательства в иудаизме. Беседа? Я сейчас пытаюсь объяснить принципы этого доказательства иудаизма, так что то доказательство, которое дает абсолютный ответ с абсолютной истинностью, с другой стороны, так что доказательство в науке, оно является всего лишь частным случаем этого доказательства. И поэтому является только относительным в тех самых границах, в которых оно в принципе работает. И только на вот это вот доказательство, на это вот абсолютное доказательство я могу полагаться. И тогда и могу как бы посвятить свою жизнь этому принципу только после этого. Понятно, да? На чем основана идея доказательства в иудаизме? Пытаемся понять эту вещь. Да, мы сейчас даем такую схематику приблизительно, да? Не приблизительно, мы даем схематику определенную, да? В общем-то, мы утверждаем такую вещь, что у человека есть два вида знания. Есть один вид знания, который человек получает. Человек получает извне, при помощи ощущений. Я увидел что-то, услышал что-то и так далее, да? Ощутил что-то, пощупал что-то и так далее. Информация, которая приходит человеку извне. Да. Эта информация на самом деле не является 100% достоверной, это понятно, да, потому что мы знаем, у человека могут быть и галлюцинации, и всякие разные вещи. То есть ощущения, они искажают информацию, это известный факт, да? Это так построено ощущение человека. Поэтому на это, полагаться на это 100% невозможно. То есть мы всегда предполагаем, что может быть здесь ошибка, да? Но есть другой вид знания у человека, который он не мог получить из внешних знаний. Например, знание, что я есть. Мы не один, мы в принципе приводили уже этот принцип в нескольких местах, где-то и у нас лекция такая, может быть ли направленность без направляющего, и там мы тоже приводили это, может быть сейчас придем еще раз, или может быть чуть полнее посмотрим с какой-то аспекта. То есть получается, например, каждый человек знает, что он есть. Да? Откуда он получил эту информацию? Может быть он узнал это извне, он увидел в мире, где он увидел в мире, что он есть? Ребенок, если он вначале не знал, что он есть, как он узнал, что он есть? Посмотрел на руку, ну кто сказал, что рука это я, это его рука, он видел руку, это предмет. А кто-то ущипнул это, он почувствовал боль, к какому выводу он приходит? Что эта рука относится ко мне, это моя рука, нога моя, что-то еще мое, тело мое, голова моя, мозг тоже мой, да? Ну кто это я, чей он это, да? Для того, чтобы прийти к выводу, что рука это моя, необходимо знать, что я есть. Невозможно прийти к выводу, что что-то относится ко мне, если я не знаю, что я есть на самом деле. Да, то есть для того, да, то есть прежде всего я должен знать, что я есть. И только после этого я могу соотносить различные предметы, которые вижу, к себе или не к себе, или это мое, не мое и так далее. Принцип ребенка, когда рождается, он, значит, все вот эти вот, все, что он видит, он, в принципе, это соотносится с своим понятием «я». Да, я есть, мое, не мое, далеко, близко, это люблю, это не люблю и так далее. Но все начинается с того, что есть «я». Если у него не было этого понятия «я», он никак не мог его получить, эту информацию об этом из внешнего мира, при помощи ощущений. Это понятно. Наоборот, все, что он видит вокруг, это только после того, что он знает, что есть «я». Потому что если бы он этого не знал, то он не мог бы изучать мир. Потому что не мог бы различать между вещами, это мое, это не мое, это дальше, это ближе и так далее. Любая информация его окружающем мире всегда как-то начинается с его «я». Это близко ко мне, это далеко, это да, мне нравится, не нравится, это такого цвета, другого цвета. Да. Он всегда это в каком-то соотношении своего представления. Да? Поэтому, откуда пришло это знание? Как ребенок узнал, что он есть? Из внешнего мира он не мог получить эту информацию. Объяснение этому, он получает эту информацию с рождением. Это знание он получает с рождением. Он родился вместе с этим знанием. Это знание мы называем знанием внутренним. Есть внешнее знание, которое получают извне через ощущение, есть внутреннее знание, с которым человек родился. Теперь вопрос, это знание абсолютное или нет? То есть, оно истинно или не истинно? Оно достоверно? Оно абсолютно достоверно или нет? То есть, знание, которое извне, мы сказали, что оно не может быть абсолютно достоверным, потому что ощущения могут исказить информацию. Но его внутреннее знание, с которым он родился, оно абсолютно или нет? Нет сомнений, что это абсолютная истина. Почему? Ну, во-первых, нет вопроса сомневаться. Нет, во-первых, просто так. Да нет никакой причины сомневаться в этом. Почему я сомневаюсь в информации из внешней достоверности ее? Потому что она пришла через ощущение. Ощущения искажают. Ну, а здесь же нет ощущений, почему должно быть искажено. Простой взгляд на вещь. Ну, кто-то придет и скажет, знаешь, что, может быть, это неправильно. Может, эта информация иллюзия. Что может быть? Либо она правильная, либо она неправильная, да? Да, либо это истина абсолютно, либо нет. Если это не истина, ну человек-то чувствует, что он есть. А как же он чувствует, что он есть? Иллюзия. Хорошо, может быть, это иллюзия, что он есть. На самом деле его нет, но он так чувствует, это иллюзия. Но чья это иллюзия? Так та или тот самый, чья это иллюзия, он действительно есть. Да? Нет сомнений. Когда я говорю «я есть», имеется в виду, если не я, в понимании вот том, говорю, а в понимании той самой иллюзии, да? Тот, чья это иллюзия, он явно есть. С абсолютной точностью. Нет сомнений, да? Понятна логика?
Нет.
Смотри, я знаю, что я есть. Это знание абсолютное или нет? Может быть истина, а может быть иллюзия. Если это иллюзия, тогда это иллюзия кого-то. Кто-то попал в эту иллюзию, но кто-то эту иллюзию ощущает. Так тот, кто ее ощущает, он есть с абсолютной точностью. Понятно, да? Так что ясно, что это абсолютно истина с этой точки зрения. Придет кто-то и скажет, нет, может быть, это не в его иллюзии, может быть, его на самом деле нет. А это иллюзия не его, а иллюзия кого-то другого. Если это так, если я есть это знание, иллюзия, и не моя иллюзия, а иллюзия кого-то другого, то тогда в этой же иллюзии весь мир, который я вижу, он тоже находится в той же самой иллюзии. И тогда относительно того мира, который я вижу, это абсолютное знание. Понятно, да? Да, понятно это вещь. То есть я есть по отношению к этому миру, это абсолютное знание. Почему? Не может быть иначе. Да, почему? Потому что если это иллюзия, так тот, чья это иллюзия, он и есть. Если это иллюзия кого-либо другого, то тогда я есть, тогда весь мир тоже находится в той же самой иллюзии. Да? И так, относительно этого мира, то есть относительно всего мира, это я есть, оно абсолютно. Да, абсолютно истина. То есть здесь мы говорим больше, чем это. То весь мир, который я вижу, он приходит человеку через понятие «я есть». И поэтому, если меня нет, то нет мира. Поэтому относительно того мира, который есть, так мое ощущение «я есть» не просто фантазия, не просто иллюзия, это абсолютно истина. Да? Это как очки, через которые я вижу мир. Снял очки, нет мира. То есть это орудие, через которое мир построен в моих глазах. Если оно не истина, его нету, так нету мира. Понятно где? Ясно, что это знание абсолютная истина, да, абсолютная истина, на которую можно полагаться. Теперь, это один из примеров внутреннего знания. Есть еще несколько примеров внутреннего знания. Например, второе, да, видение формы. Человек видит форму. Стакан, там, еще что-то и так далее. Как он видит форму? Что значит видеть форму? Да, на самом деле, как мы сказали, человек, когда он видит что-либо, он получает лучи. Лучи – это хаос. Много разных лучей. Приходит разум, из этих лучей строит различные образы. На каком основании? Как он это находит? Для того, чтобы построить образ. Разум, тот, который делает это, воспринимает этот информацию, разум, который переводит с языка лучей на язык образов, да, переводит это, да, расшифровывает вот эти вот лучи в образы. Для того, чтобы расшифровать их какие-то образы, он должен иметь представление о образах. Он должен знать, что они могут быть. Пример я вам приведу. Люди, когда проверяют зрение на дальтонизм, да, что ему дают разные точки, разных цветов. Говорит, посмотри, что ты видишь? Ничего не вижу. Посмотри хорошо. Он начинает вглядываться, и он начинает видеть. Как он это увидел? Он занимался поиском. Он искал. Он хотел найти какой-то образ. Такой, другой, форму и так далее. Чтобы искать, надо знать, что ты ищешь. Ты не можешь искать того, что ты не знаешь это. Да? Ты можешь искать то, что ты знаешь. То есть он должен заранее знать, что может быть образ такой, образ другой. Форма такая или форма другая. Вопрос, если здесь есть та самая форма или нет. Мы утверждаем, что в принципе вот эта вот идея поиска форм, образа в мире, на этом построена вся идея восприятия окружающего мира. Ребенок, когда рождается, он слепой, так это известно, ничего нет. Почему ничего не видит? Потому что это он получил хаос лучей, как он что-то может увидеть. Разум на его начинает делать эту работу, в этом хаосе лучей искать форму. Искать форму. Почему он вдруг там увидит форму? Это же хаос. Да, если у меня нет представления о стакане, и я получил, да, много лучей от стакана, я никогда не увижу этот стакан. Понятно? Только когда у меня есть это представление, и у меня вопрос, если в данном случае эти лучи относятся к стакану, тогда я могу это увидеть. То есть человек всегда занимается поиском образов. Тот же самый ребенок, он начинает видеть, он расшифровывает эти таблицы лучей в определенные образы. Чтобы их расшифровать, надо искать. Чтобы искать, надо знать, что они есть заранее. Это знание различных образов, которыми есть какой-то набор образов внутри человека. И когда он смотрит на мир, то есть получает хаос лучей, среди них он пытается найти построить эти лучи, составить их в какие-то определенные образы, те или другие. У него вопрос, если это этот образ, или другой образ, или третий образ. Да? Это то, чем занимается разум человека. Ребенок этим занимается вначале. Потом человек это делает автоматически, он уже привык делать эту работу. Но очень часто бывает, человек уходит куда-то, ничего не видит, не понимает, что там такое. И он начинает вглядываться, начинает видеть. То есть всегда нужно взглянуть, чтобы увидеть что-либо, надо в это взглядываться. Надо это пытаться хотеть понять. Человек может идти по улице, вокруг него много разных вещей. Он не обращает на это внимания, пока он не взглянет это. Понятна эта вещь. Откуда он знает все эти образы? Они у него заложены от рождения. Он с ними родился. Более того, благодаря им он видит мир. Он не может эти образы выучить из окружающего мира тоже. Потому что, чтобы увидеть образ, надо искать его. А чтобы искать, надо уже знать. То есть он не может увидеть никакой образ, если он его не искал, не пытался его как-то построить. Потому что он видит, он получает хаос лучей, не получает образы. Он из этого хаоса должен построить образы. Чтобы это сделать, он должен внутри себя, да, сделать эту работу поиска. Откуда он это получил, эту информацию? Извне он не может это получить. Да? Более того, именно только благодаря этой информации, заложенной у него образов, он может видеть какой-то весь этот мир. То есть благодаря этому, да, этой информации он может видеть то, другое, третье. Тот образ, который у него не заложен внутри, даже если он получит много лучей от него чего-либо, да, он его не увидит, для него это так останется хаосом. Потому что так он и не нашел внутри себя никакой образ, который соответствовал тому набору лучей, которые к нему пришли. Тоже бывает у человека, он так и не понимает, что он видит в конце концов. Да? Понятно. То есть получается, что это не просто он не может получить извне информацию о формах. Он знает это от рождения, и только благодаря этому знанию он видит мир. Придет кто-то и спросит сейчас, подожди, это знание о формах внутреннее, оно абсолютно истинное или нет? Относительно этого мира это абсолютно 100%. Почему? Потому что только благодаря этому он видит этот мир. На этом знании, в принципе, весь мир построен, в его видении, это понятно, да? Он этот, то есть это, если это неправильно, значит весь мир неправильный, значит нет мира, если этого нет действительности, нет всего мира тоже, да? То есть здесь приходим к той же самой идее. Это инструмент, через который человек видит мир. Мир возник в рамках этого инструмента, поэтому мы не можем сказать о нем, что он не является истинным по отношению к миру. По отношению к тому миру, который мы видим, он абсолютно истин, потому что через него мы видим мир. Он является основой, из-за него мы видим мир. Так то, что мы видим, значит, из-за него. Поэтому он абсолютно истин по отношению к этому миру. Да? Третье знание, которое есть, относится к внутреннему знанию. Видение закономерности. Тоже мы разбирали когда-то в одной из лекций. Есть философ, который утверждает, почему ты сказал, что это закономерность? Мы видим одно явление за другим, за третьим и так далее. Ты видишь связь между ними. То, что мы увидели, одно повторяется за другим и так далее, эта закономерность построена нашей фантазией. Так есть люди, философы, которые говорят. Может быть, ее в действительности нет вообще никакой там связи, а это только в моей фантазии. Почему он так говорит? Та же самая идея. Видимость, то, что мы видим закономерности, да, мы на весь мир, мы смотрим на мир, мы его видим в рамках закономерности. Если мы не пользуемся этим инструментом закономерности, для нас весь мир обратно будет хаос. Это понятно. Потому что только то, что я ставлю одно за другим, одно поставлю к этому, а это к этому, и ставлю какой-то рисунок, и закономерность тоже как рисунок, это как форма, в принципе. Определенный порядок. Чтобы увидеть порядок, да, чтобы увидеть что-либо, надо уметь увидеть порядок. Если я не вижу порядка, я не вижу ничего. Если это окно, вижу стену, если... Это у меня все упорядочено в этом, да? Это к этому относится, к этому. Если не будет порядка, не будет ничего. Порядок – это в чем заключается идея порядка? Это, во-первых, видение формы, как мы сказали, видение какого-то образа. Тоже порядок определенный. Закономерность, видение закономерности – тоже видение порядка. Да? То есть то, что увидеть закономерность, это тоже для того, эту информацию, что есть вообще закономерности в мире, мы не можем получить извне. как эти философы говорят, потому что где там есть, одно за другим. Так что то, что я связал два явления, которые одно за другим, это был, я связал это внутри самого себя, в своем разуме, а не то, чтобы я увидел там эту связь. Наоборот, я заранее знал, что может быть связь, закономерность, и сейчас ищу ее в мире. И то, что я ищу ее в мире, я, может быть, нахожу, а может быть, не нахожу. Да? Но я должен ее искать. Чтобы ее искать, я должен знать, что она есть. Это знание о закономерности, она, с этим человек рождается, не может получить это извне. И обратно про него можно сделать то же самое исследование. Является это абсолютным знанием или не является абсолютным знанием? Без сомнения, что это является абсолютным знанием по отношению к этому миру хотя бы. Почему? Потому что благодаря ему я вижу этот мир только. Если не это неправильно, значит нет мира. Да? Обратно мы приходим к этому. Получается, все эти понятия внутреннего знания, с которым человек родился, они являются абсолютной истиной по отношению к миру. Теперь, если я... Теперь рассмотрим эту... Да, это внутреннее знание, явно это. Есть еще разные виды внутреннего знания, сейчас не будем входить во все из них. Мы тогда, когда говорили о Канте, сравнивали его точку зрения с еврейской. Он это же самое, говорит, то же самое, только называет это чистым разумом. Кто помнит эту там лекцию, то может посмотреть. Он это же понятие называет чистым разумом и говорит, это основа для... абсолютного знания тоже. То есть это основа для того, чтобы быть, прийти к абсолютной достоверности каких-то понятий. Да? Он там по-своему все это объясняет, не принципиально. Теперь возвращаемся к доказательству. В чем проблема доказательства науки? Мы сказали, есть две проблемы. Одна проблема, можно ли полагаться на логику вообще? Кто сказал, что логические выкладки, которые делают, не просто фантазия внутри разума человека, а действительно можно это полагаться, оно дает нам истинный результат. И второе, на чем основаны аксиомы? Да, как я могу полагаться на аксиомы это, да? Потому что кто сказал, что они абсолютно истинны? И здесь мы объясняем такую вещь, что на самом деле на логику мы действительно можем полагаться. Почему? Потому что логика, вот эта способность логического мышления, логической выкладки, они относятся тоже к внутреннему знанию. Это идея видения закономерности, как мы сказали, тоже связана с этим, да? Это, в общем-то, внутреннее знание человека. А внутреннее знание человека, оно абсолютно истина. Поэтому, по отношению к нашему миру, к миру, который мы видим, да? Поэтому, когда ученые полагаются на логике в своем доказательстве, они делают правильно, и это дает нам им абсолютный результаты. Они, да, у них есть возможность дать абсолютный результат, да? Поэтому на логику можно полагаться. Но когда же мы берем, подходим к аксиомам, есть проблема большая. Откуда в науке приходят к аксиомам? В экспериментальной науке так там полагаются на опыт. А мы уже сказали, что опыт не дает абсолютного ответа. А там математики и так далее полагаются на различные, что полагаются? Там две параллели не пересекаются. Откуда они это взяли, что они не пересекаются? Это, в принципе, обратно полагаются на ощущения. Так видят, очевидно в жизни. Почему очевидно в жизни? Так мы видели, что они не пересекаются. В принципе, это впечатление, которое человек на человека создает, это его видение окружающего мира. То есть это пришло из внешнего знания. Получается, что все аксиомы в науке, они основываются на внешнем знании, то есть на знании, на информации, которая получена через ощущение. Информация, которая получена через ощущение, она подвергается искажению, она может быть искажена. И поэтому на него невозможно полагаться. А на что можно полагаться? Можно полагаться только на внутреннее знание, потому что оно абсолютно истинно. А информация из ощущений, невозможно это полагаться. То есть только на внутреннее знание, которым человек родился, является его внутренней сутью. Да? Внутреннее, это единственное, что можно полагаться. Да? Поэтому на логику можно полагаться, потому что она относится к внутреннему знанию. Но на аксиомы невозможно полагаться, потому что они были получены из внешнего мира, через ощущения. На них нельзя полагаться, они не дают нам абсолютное знание. В относительных вопросах можно полагаться относительно чего-то. да, технических вопросах. Но в вопросах, где требуется абсолютная достоверность, невозможно на них полагаться. А на что, на какое доказательство надо полагаться? Доказательство в иудаизме построено по другой схеме. То есть оно тоже работает, оно полагается на логику, поскольку логика относится к внутреннему знанию. Но аксиомы, на которые полагаются наши еврейские доказательства, они тоже основаны на внутреннем знании. И в этом разница, отличие между доказательством в иудаизме и доказательством в науке. Почему? Потому что доказательства в иудаизме, аксиомы тоже относятся к внутреннему знанию. И поэтому, и поскольку они абсолютно в своей достоверности по отношению к окружающему миру, видимому нами миру, поэтому на него можно полагаться с абсолютной достоверностью, с абсолютной точностью. Понятна проблема. Есть два вида доказательства. Одно доказательство, принятое в науке, у нее есть две проблемы, а логика и аксиомы. С логикой нет проблем. Почему? Потому что логика относится к внутреннему знанию, на которое можно полагаться с абсолютностью. Но аксиомы есть проблема. Они полагаются на внешнее знание. И в этом ограниченность доказательства, принятого в мире. Мы на него в принципе не можем полагаться. Сказать по правде, таким доказательством невозможно доказать. Есть Творец или его нет, есть Бог, нет Бога и так далее. Ведь это невозможно доказать. Все те, которые приходят и говорят, у вас есть доказательства, мы хотим факты. Что значит факты? На факты можно полагаться. На то, что я вижу корову, можно полагаться, что она действительно есть. Это все, эти факты получены из внешних ощущений. Они могут сказать, действительно, на них нельзя полагаться. На что можно полагаться? Можно полагаться только на внутреннее знание. Потому что внутреннее знание, оно истина. Абсолютно истина. И поэтому можно полагаться на доказательство, только на такое доказательство, что аксиомы его тоже относятся к внутреннему знанию. А где есть такие доказательства? Только в еврейском, только в еврейском, вот, да, в религиозном доказательстве. Почему? Где мы это видим? Примеры, мы не знаю, у нас есть время это, да? Да, пару минут. Приведем примеры этому. Те доказательства, которые мы приводили всегда. Одна из вещей, мы приходим и говорим, знаешь что? Сложная вещь не может возникнуть сама по себе. Наш спор, аргумент Поляя тоже приводит. Если есть часы, значит есть часовщик. Если есть сложная система, она не может быть возникнуть сама по себе. Откуда я это знаю, что не может быть? Откуда? Внутреннее знание каждого человека понятно ему. Это внутреннее понимание. Это так мы видим весь мир в принципе. Мы понимаем любую вещь. Ладно, здесь религиозный атеист приходит и спорит, может ли, там, я знаю, кокосовый орех возникнуть сам по себе. Придет атеист и скажет, что он возникает сам по себе. Религиозный скажет, нет, это он упорядочен, его кто-то создал. Хорошо, здесь спорят, потому что здесь есть идеология. Но они зайдут в соседний магазин. И там вдруг раз что-то это, да, там что-то стоит здесь, а что-то стоит там, что-то стоит. Никто не скажет, что это случайно там произошло. Они зайдут в комнату, в ихнюю квартиру. Долгое время, год не находились в квартире. Что они ожидают увидеть там? Беспорядок, правильно? Зашли оба, общая квартира. Вдруг видят порядок. Что они скажут оба? Кто-то пришел и сделал. Никто не скажет, что пришел ветер, случайно дунул, там швабра вдруг закрутилась и так далее, случайно там смахнулась пыль, здесь поставили вазу на место, ветер, что-то там и так далее. Никто, ни тот, ни другой. Почему? Потому что там нет идеологии, и тогда всем понятно. Когда возникает идеология, да, может, тогда насчет кокосового ореха у них может вопрос. Насчет там, я не знаю, обезьяны, там еще насчет чего-то. Это понятная вещь. А почему там у атеиста не возникает такой проблемы? Потому что, когда он свободен от идеологии, он тоже начинает мыслить своим внутренним взглядом, своим внутренним осознанием. Ясно, что когда я прихожу в квартиру после многих лет и вижу там порядок, мне ясно, что кто-то там установил порядок. Потому что порядок не может возникнуть сам, потому что порядок, идея порядка – это направленность. Да? Если есть порядок, значит есть направленность, а направленность где-то мы направляющим. Откуда я это знаю? Я так смотрю на мир, весь мир он такой, что если это не так, то тогда нет мира. Я все могу, должен вычеркнуть весь мир из своего воображения. Мы же так на каждую вещь смотрим. Тот же самый, я не знаю, атеист, он так смотрит на любую вещь. Ему это понятно 100%. Только когда доходит до диалога, вдруг он начинает спорить, это может быть, как может возникнуть лягушка сама по себе. И он начинает там теории придумывать и так далее. Да, там разные теории эволюции и все прочее, и разные свидетельства. Откуда эти свидетельства? Они приняты, получены из внешнего знания, обратно, да, из ощущений. И так далее. И тогда понятна эта идея. То есть получается вот это вот мировоззрение. Это точка зрения наша, когда мы говорим, что сложно не может возникнуть сама по себе. Ясно, что стоит тоже с этим согласен, с этой точкой зрения. Мы это приводили, и Дарвин, и другие приводят это Дарвина, говорят, что это правильно. Они называют это здравым смыслом. Но это не всегда правильно, так он говорит. Здравый смысл не всегда работает. И приводит пример, мы тогда приводили, то, что Земля вращается вокруг Солнца, или Солнце вращается вокруг Земли. Да? На первый взгляд кажется, что Солнце вращается вокруг Земли. А если посмотреть, а мы знаем, что наоборот, значит что? Здравый смысл не всегда прав. Но этот здравый смысл с вращением Солнца построен на ощущениях. Ощущения могут искажать, глаза могут исказить действительность. Но сам взгляд внутренний, он истинно 100%. Это понятно. Поэтому то, что называют простым здравым смыслом, на который мы не полагаемся, простым здравым смыслом, что всякое сложное не может возникнуть само по себе, это относится к внутреннему знанию человека и не может быть ложным, не может быть фантазией, не может быть привычкой, не может быть ничем. Благодаря этому я вижу мир тем, который он есть. Если я эту точку зрения исключу из своего мировоззрения, мы не увидим мир. Мы же везде пользуемся этим понятием. Если есть порядок, значит кто-то его сделал. Ну, где нет? Кто-нибудь не пользуется этим принципом в жизни, в любом своем действии? Уберем этот принцип, посмотрим, как будет выглядеть мир. Понятно? Те приходят, говорят, это просто фантазия, это неправильно, это здравый смысл маленький, есть боль, у нас есть более глубокое знание. Откуда это более глубокое знание? Все свидетельства, которые они приводят из окружающего мира, которые были получены на основе ощущений, что само по себе достоверность их проблематична. Да, понятно. То есть здесь мы обратно сказали, когда я хочу доказать действительность Творца, на чем я полагаюсь? На доказательстве, в основе которого находится внутреннее знание. Это правильно, что когда мы приводим доказательства, мы не объясняем все, что я сегодня объяснил, всю эту технику. Это другой разговор. Но мы всегда приходим по этой схеме, без того, что мы упоминаем. Прихожу к человеку и говорю, смотри, может эта козявка возникнуть сама по себе? Не может. О чем я говорю? К чему я обращаюсь? Я обращаюсь к его внутреннему знанию. Понятно эта идея, к его внутреннему знанию, потому что ему это тоже ясно. А как может получиться вдруг, что несмотря на то, что внутреннее знание человека говорит ему, что порядок не может возникнуть из беспорядка, а он мне приходит и говорит, что порядок может возникнуть из беспорядка, как это может быть? Здесь мы приходим к понятию веры. Это правильно, что я знаю, что порядок не может возникнуть из беспорядка, не сомнение. Вопрос, если я хочу в это верить или не хочу. И мы обратно приходим к той самой точке, как мы сказали, то, что говорит нам Рамхаль в начале. Каждый человек Израиля должен верить и знать. Что значит верить? Даже когда он не знает, у него нет Торы, она ему не выяснена, истина, но он должен ее искать. Почему он ее должен? Потому что у каждого есть эта потребность, и эту потребность можно направить или туда, или сюда. Он может эту потребность... внутреннее стремление, даже не потребностью называть, неправильно назвать это потребностью. Внутренней сутью человека, стремление к истине, это внутренняя суть человека, он с этим родился, тоже относится к внутреннему знанию человека. Идея поиска этого. И он может сказать, я буду искать истину, а может сказать, я буду искать новизну удовольствия. И это свобода выбора. И когда, как мы сказали, когда он обращает свое это внутреннее стремление к поиску истины, мы его назвали человеком верующим. И это то, что сказано здесь, каждый человек из Израиля должен верить, то есть должен эту силу направлять к поиску истины. А если же он это направляет к внешнему миру, к разным удовольствиям и так далее, он, значит, человек неверующий. Та же самая проблема здесь. Да? У него есть это внутреннее знание у каждого человека. Каждый человек знает, что порядок не может возникнуть из беспорядка. Только для меня может быть это причиной для выяснения истины. А может быть, я могу вот это отмахнуться, сказать, так это просто какое-то там знание, зато на самом деле мне хорошо жить, и лучше быть обезьяном, мне это приятнее, никому ничего не обязан, никому ничего не должен. Понятно. То есть обратно мы здесь приходим к понятию веры или неверы. Да? Ну, уже в том понимании, как мы сказали, иммуна. Понятие иммуна и понятие неимуна. Я думаю, здесь мы более-менее осветили этот вопрос. И времени слишком много.